Глава 44. Последние опасности. Поздний вечер. Солнце давно уже скрылось, и ночная мгла окутала землю. Тучи медленно ползут по небу, заволакивая бледный диск луны, которая то выглянет из-за их разорванных лохмотьев, то снова спрячется, после чего на земле делается темно, как в могиле. Среди холодного мрака бесформенной громадой возвышается здание Урюк-Дагского поста. Благодаря тому, что все окна обращены внутрь двора, а наружу выходят только высокие глухие стены, не светится ни одного огонька, и весь пост кажется погруженным в глубокий сон. Но это только так кажется. На самом же деле там кипит лихорадочная деятельность. Из окон казарм, конюшни и офицерской квартиры тянутся скрещивающиеся между собой яркие полосы света, освещающие двор, в одном конце которого, кроме того, горит еще и небольшой фонарь на деревянном столбе с проволочной решеткой на стеклах. На дворе, как тени, снуют фигуры солдат пограничной стражи. Их человек 10. Одеты они в полушубки, папахи, башлыки, на ногах валенки или кавказские бурочные сапоги. За плечами у каждого винтовка, а на боку шашка. Тут же стоят, жмурясь на свет, оседланные лошади. Солдаты, видимо, озабочены и торопливо готовятся к скорому выступлению. Одни из них внимательно исследуют, насколько крепко держатся подковы, достаточно ли туго подтянуты подпруги, на месте ли и правильно ли положены лавки сёдел, осматривают и щупают пряжки на уздечках и прочих частях конского снаряжения, укорачивают или удлиняют путлище стремян. Другие оправляют на себе амуницию, портупеи, перевязи винтовок, пояса, пробуют, свободно ли выходят из ножен клинки шашек, легко ли вынимаются патроны из заранее расстегнутых патронташей. Успевшие привести себя и лошадей в полный порядок терпеливо стоят в ожидании приказа сесть в седло. Сейчас они ведут между собой беседу в полголоса. Тем временем в кабинете офицера происходит последнее совещание между поручиком Воиновым и старшим вахмистром его отряда Терлецким. Аркадий Владимирович стоит у стола и наскоро дохлебывает остывший чай. Он одет по походному. Короткий романовский полушубок, туго стянут боевым ремнем, на ногах бурочные сапоги, на голове большая косматая папаха, нахлобученная на уши и слегка сдвинутая на затылок. Через плечо на тонком ремне висит отделанная в серебро кавказская шашка. Торчащий из лакированной кобуры револьвер дополняет вооружение. В этом костюме Воинов имел весьма воинственный, мужественный вид, особенно благодаря папахе из длинного волоса и кавказской шашки. И то, и другое, в сущности, являлось нарушением установленной для пограничной стражи формы, но Воинов, как и многие из офицеров закавказских бригад, при обыкновенных служебных разъездах разрешал себе такое отступление, на практике убедясь, насколько прежняя большая косматая папаха несравненно красивее и удобнее форменной маленькой из курчавого барашка. Относительно же преимуществ кавказской шашки перед драгунской не могло быть и речи. — Итак, ты уверен, что он еще не успел перейти обратно в Персию? — спрашивал Воинов, стоящего перед ним вахмистра. — Так точно, — спокойным тоном отвечал тот. — Я доподлинно знаю, что он еще в нашем краю. Мне один верный человек сказывал, он его сегодня утром в горах встретил. — А как ты думаешь, много у него народа? — Думаю, есть человек с десяток. Да на той стороне с полсотни рыщут. Чуть что, сейчас на подмогу придут. Трудно будет захватить, а? Как ты думаешь? Да нелегкое дело. Главная беда — хитры они, проклятые очень. Я план-то их хорошо знаю. Сначала курды завяжут для отвода глаз перестрелку в каком-либо конце, солдаты бросятся на выстрелы, а Мурту с Ага тем временем в суматохе-то этой самой где-нибудь и проскочит через границу. А как же нам быть? А вот для этого самого я и приказал собраться 10 объездчикам. Разделим их на 2 партии. Одни пусть с вашим благородием идут 5 человек, а с другими 5 я поеду. Как начнется стрельба на границе, так мы сейчас в сторону от нее вправо и влево поедем. Может быть, Бог даст, наткнемся где? На самого Муртуза. На выстрелы, стало быть, по-твоему, ехать не стоит? Так точно, не стоит, ваше благородие. Они беспременно в другом месте проскользнуть норовят. Ну, ладно, посмотрим, что-то Бог даст. Пора выезжать. Прикажи людям садиться. Слушаюсь. Терлецкий повернулся и вышел. Увидев вахмистра, солдаты притихли и начали торопливо подравниваться. — Садись! — вполголоса скомандовал Терлецкий. — Убей собака, Мозговитов, Слесаренко, Злодейцев. Поедете со мной, а остальные с его благородием. Ну, с Богом! Через несколько минут 2 кучки всадников, одна вслед за другой, осторожно выехали из ворот поста. — Ну, ты поезжай вправо к своему посту, — сказал Воинов, — а я возьму к Шах-Абаду. Я думаю, он скорее туда сунется. Обе партии, соблюдая полную тишину, разъехались в противоположные стороны и скоро исчезли из глаз друг друга, потонув в окружающем мраке. Около часа ехал Терлецкий вдоль камышей, густой стеной окаймлявших берег реки. Время от времени он останавливался и чутко прислушивался к мертвой тишине пустыни. Но пустыня была немой. Только изредка, с налетавшими иногда порывами ветра, доносилась откуда-то издалека едва уловимая для уха брехня собак на соседнем посту. По мере того, как всадники подвигались вперед, брехня эта становилась все слышнее. — Эк, заливаются проклятые! — проворчал вахмистр. — Это они нас чуют, господин вахмистр, — почтительно прошептал подле него голос ефрейтора «Убей собаки». — А может, где в камышах курды притаились? — И то может, — согласился ефрейтор. Они двинулись дальше. Вдруг в нескольких шагах впереди по земле прокатилось что-то темное. В то же мгновение из-под самых ног вахмистровой лошади вынырнула из мрака огромная косматая белая овчарка и с громким хриплым лаем принялась прыгать перед мордой коня, стараясь вцепиться в нее зубами. — Цыц ты, дьявол! — закричал на нее вахмистр. — Уймись, проклятая! — Белка! Белка! — ласково позвал собаку ефрейтор. — Ну что ты, глупая? Аль своих не признала. Услыхав знакомый голос, овчарка сразу затихла, замахала хвостом и принялась кружиться вокруг лошадей, слегка взвизгивая, как бы желая этим сказать: «Простите, господа, дело ночное, к тому же и место разбойное. Не мудрено ошибиться». — Послушай, убей собака, — обратился вахмистер к ефрейтору, — постой-ка ты тут малость с людьми у камышей, а я на пост съезжу. Надо взять кое-что. Да смотрите, избави Бог, не курите, а то теперь в такую темень огонь, и не весь Бог откуда виден. — Слушаюсь. Не извольте беспокоиться. Сами понимаем. Поспешил успокоить его убий собак. — Ну, то-то. Я живо обернусь. Сказав это, вахмистер ударил лошадь плетью и помчался в карьер к посту, который, хотя за темнотой и не был виден, но находился не дальше, как в полуверсте. Урюкдагский отряд, протянувшийся без малого на 20 верст, состоял из 4 постов, удаленных на расстояние 3-7 верст друг от друга. На крайнем, Урюкдаге, жил Воинов. На среднем, Темучине, помещался вахмистр. Два же остальных управлялись унтер-офицерами. Впрочем, не проходило дня, чтобы кто-нибудь из двоих, или вахмистр, или командир отряда, не посещали эти посты. «Ишь, погнал!» — произнес убий собака, глядя вслед ускакавшему вахмистру. «Это он к жене попер!» — отозвался из темноты один из объездчиков. «Дюжий он ее жалеет!» «А к тому же ребеночек еще!» — добавил другой объездчик. «И поем тоже, сердце-то мрет!» «Известное дело!» — согласился убий собак. «Только бы не застрял там, вертался бы скорее-ча!» «Ну, и он не застрянет, не таковский!» Квартира вахмистра на посту Темучин состояла из двух небольших комнат и крохотной кухни. Первая служила Терлецкому его рабочей комнатой. Там стоял стол, на котором, кроме чернильницы, лежала пачка бумаги, коробка перьев, карандаши и прочие принадлежности для писания. Подле стола на стене в углу висела самодельная этажерочка с колонками из размотанных катушек и с установленными на ней по порядку уставами и пособиями. Далее деревянная вешалка и несколько выкрашенных в темную краску табуретов. У противоположной стены помещалась запасная железная кровать под серым солдатским одеялом и с подушками твердыми, как камень. Кровать эта служила на случай, если бы кто-нибудь из начальства, запозднившись на границе, пожелал переночевать на посту. Сюда же, в эту комнату, являлись по зову вахмистра солдат поста, до которых он имел какое-нибудь дело, ибо в другую комнату, служившую вахмистру спальней, он не любил никого пускать. Там он жил своей интимной жизнью. Всегда суровый, молчаливый, он, переступая порог этой комнаты, становился другим человеком, шутил, улыбался, не прочь был поблагурить, посмеяться. Там он переставал быть вахмистром, казенной косточкой, а делался обыкновенным смертным, каким создал его Бог, ласковым, добрым и веселым. Но таким его видела только жена его Луша, или, как ее звали солдаты, Лукерья Ивановна, а другие едва ли даже подозревали. Одно только было всем хорошо известно, что Терлецкий жалеет жену. Никогда никто не слыхал, чтобы между ними происходили ссоры или чтобы вахмистр грубо прикрикнул на жену. Терлецкий служил на сверхсрочный. Окончив действительную 5 лет тому назад, он заявил желание продолжать службу, взял отпуск, съездил на родину, в Подольскую губернию, а оттуда вернулся с женой. Его назначили в Урюкдагский отряд, где он и зажил с молодой женой в крошечной квартирке на посту Темучин. 4 года у них не было детей, и только на 5-й родился, наконец, столь давно и нетерпеливо ожидаемый ребенок. Теперь ему шел уже 8-й месяц, и звали его Аркадием в честь его крестного отца, Аркадия Владимировича.